Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую
привет
тебя.
Привет всем, привет.
Фронт сопротивления Афганистана в провинции Паншир заявил, что Аль-Каида присоединилась к движению Талибана в борьбе с силами сопротивления. Таким образом, эти две запрещенные в России признанные террористическими организации скооперировали свои усилия в борьбе с местными властями. Паншир – последняя неподконтрольная Талибану афганская провинция. Ранее талибы заявили, что не будут брать силы неподконтрольную,
вот
собственно говоря, да, эту самую провинцию последнюю. Да, получается, неподконтрольную. Собственно, какие тут возникают вопросы? Как скоро талибы возьмут под контроль всю территорию Афганистана? Кто возглавит новое по сути и по форме государство? Вот именно на эти вопросы не только мы будем отвечать в ближайшем эфире вместе с экспертами, ну а пока, Кирилл, расскажи последние новости из Паншира.
Совершенно верно, потому что тут есть много чего говорить. Во-первых, прежде всего, боевики Талибана, запрещенного в России формирования террористического, собираются нанести окончательный удар по силам сопротивления, которые находятся в Панширском ущелье. Наступление начнется вечером 2 сентября или в ночь на 3, об этом пишут мировые информагентства. Как выяснили журналисты, талибы стянули в регион свои лучшие подразделения и значительное количество боевой техники. Известно также, что мирные переговоры между Талибаном и лидерами повстанцев провалились, так как были выдвинуты неприемлемые для движения условия. В частности, потребовали отдать представителям повстанцев до 30% мест в правительстве Афганистана. На это талибы пойти не могли. Известно, что талибы уже захватили 11 КПП в этом самом ущелье, подошли к главной дороге региона. Силы сопротивления потеряли 34 человека, двое из которых ключевые командиры. Повстанцы заявляют, что за последние 4 дня уничтожили 350 членов Талибана, 287 бойцов движения ранены, еще 35 взяты в плен. Ни одного аванпоста талибы так и не захватили. В общем, очень противоречивая информация с одной стороны и с другой.
И при этом есть еще сообщение, Аль-Каида, точно так же запрещенная, признанная террористической на территории России организация, присоединилась к талибам, чтобы бороться против фронта сопротивления Афганистана, США отступили, история повторяется. Вот такое сообщение и заявление есть в Твиттер от фронта сопротивления Афганистана, собственно говоря, в провинции Паншир.
Да, совершенно верно. Из последней информации, которая, собственно, характеризует вовлеченность мирового сообщества в процесс и, точнее, в реакцию вокруг событий в Афганистане, только что пришло на ленту информагентств. Чрезвычайный саммит группы 20, посвященный положению дел в Афганистане, пройдет после 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С таким заявлением выступил во время пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги. Он отметил, что на следующей неделе запланирован телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Ну а если G20 собирается, то они собираются, как я понимаю, без России. То есть
Россия не
входит в
G20.
Да? То есть изучать проблематику без России будут, ну, что они могут изучить? Ну, вопрос
в том еще, что да, они изучат, а какие реальные действия и какое-то влияние можно здесь оказать? Это тот вопрос, который мы всегда обсуждаем с тобой практически в каждом эфире, посвященный Афганистану, а таковых много в последнее время.
Абсолютно. Опять же, вопросы стратегической безопасности, когда в Европе что-то происходит и происходило не очень хорошее, вроде бы как специалисты по безопасности готовы общаться напрямую, контактировать с российскими коллегами, но им мешают условности, как то ряд определенных политико-экономических ограничений, ряд других условностей, которые, собственно, не дают им общаться. Другое дело, что специалисты по безопасности, так или иначе, все более или менее вменяемые люди, которые понимают угрозы, нависающие над миром. И еще по поводу аэропорта Кабула новости, мы также их регулярно отслеживаем. Катар работает с Талибаном, запрещенным в России движением, для возобновления как можно скорейшего работы этой авиагавани, заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль-Тани. И известно, что теперь вот катарцы намерены отправить свой экспертный десант для того, чтобы оценить последствия разрушения в аэропорту Кабула. Для того, чтобы, собственно, ну, во-первых, а, как минимум, гавань функционировала, б, принимала дипломатов, и в, принимала гуманитарные грузы и конвой. Об этом мы, кстати, будем говорить далее в нашем эфире.
По поводу дипломатов я хотела отметить, как раз приходит тоже срочное сообщение. Германия называет условия, при которых она согласна вернуть своих дипломатов в Кабул. Но я думаю, что это та ситуация, и, ну, когда этим вопросом задаются абсолютно все государства. И, в общем, какое условие называют, оно достаточно ожидаемо. Это обеспечить безопасность и соблюдение талибами прав человека. Ну вот права человека Афганистана талибы, конечно, здесь очень непонятно, насколько здесь знак равно можно поставить, да, в этом сочетании. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, обеспечить безопасность в связи со всеми этими кадрами, событиями, которые мы наблюдали и тоже фиксировали, и продолжаем наблюдать. Здесь тоже пока, конечно, очень больше вопросов, нежели ответов.
Совершенно верно. Ну и что, у нас есть эксперт, как я понимаю?
Да, с нами на связи член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Витальевич, здравствуйте.
Если можно погромче чуть-чуть.
Да-да, конечно. Андрей Витальевич, здравствуйте, приветствуем вас. У нас блок вопросов по актуальной ситуации. Сообщается, что вот в ближайшие часы талибы готовы уже нанести серьезный решающий удар по ополченцам в Паншере. Чего ожидать, насколько все это вероятно, к тому, что, опять же, 3 сентября, как мы знаем, талибы готовы объявить финальный состав правительства. Видимо, к этому, да, приурочено вот это вот наступление, которое анонсировано.
Ну, вы знаете, по моему мнению, мне кажется, что все-таки они избегут этого наступления и вообще каких-либо насильственных действий, особенно вот в этот период, потому что все-таки они понимают, что за этим последует как минимум охлаждение отношений, которых, по сути, их нет, и в том числе и с Россией, хотя они... Могу сказать, что мы прям их поддерживаем. Мы сейчас занимаем выжидательную позицию однозначно. Но, по крайней мере, даже те союзники, которые и хотят с ними сотрудничать, это многие страны, это включая такие серьезные державы, как Китай и Турция, то перед лицом мировой общественности просто после таких активных боевых действий, которые принесут, конечно, жертву, волей или неволей, даже вопреки желанию руководства этих стран и потенциальных потерь экономических, которые бы мы имели от сотрудничества с Афганистаном, им придется притормозить все, возможно, проекты, которые они хотели сейчас развивать с Афганистаном, потому что Афганистан – это все-таки очень богатая природными ресурсами страна, надо не забывать.
Совершенно верно, да. Об этом, кстати говоря, многие заявляют о каких-то космических запасах лития, редкоземельных металлов и всего прочего. Кстати говоря, об этом было известно и ранее, мы тоже об этом говорили в эфире несколько лет назад, когда там происходили определенные события, так или иначе. Но мне что хочется спросить у вас, Андрей Витальевич. Вот происходит, условно, захват в последний, неподконтрольные талибам провинции в Афганистане. Реакция мирового сообщества, которое уже так или иначе контактирует с талибами, которое уже, ну, практически там процентов на 75...
Называют условия возврата своих дипломатов.
И это да. И практически на 3/4 уже оформили состав Кабмина. Они такие достаточно серьезные, как представляется, уже переговорщики, если их даже принимают целые... Значит, министры иностранных дел, там и Нидерландов в том числе и так далее. Вообще, как будет устроена коммуникация, да? Примут ли талибов в дипломатическую семью и как скоро, условно говоря?
Ну, что такое мировое сообщество? Знаете, мы, конечно, входим, ну, формально мировым сообществом, но Россия это и некоторые другие страны, включая Китай все-таки я бы не хотел в этот термин включать. Сейчас объясню, почему. Но мировое сообщество – это лицемерное сообщество, и сделают так выгодно. Значит, параллельно с официальной частью, которая будет представлена общественности, переговоров и реакций мирового сообщества на возможное действия талибов, насильственные действия, боевые действия. Будут, конечно, и будут, и идут, конечно, переговоры, которые не афишируются, о предоставлении каких-то преференций при разработке ресурсов и так далее, и так далее. И вот именно от этой части переговоров зависит реакция мирового сообщества. Вы знаете, что информация и последующая реакция мирового сообщества, общества зависит от того, есть она в СМИ или нет. Если информации нет, то и событий нет. Это закон, по которому мы сейчас живем и, видимо, будем жить всегда.
Андрей Витальевич, хочется вернуться, знаете, и дополнить, вернуться к вопросу безопасности. Вот что пояснить. ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан, вот это все те организации, которые мы обязаны упоминать, что это террористические, запрещенные на территории России. Может ли сейчас получиться, что они все сформируются в некую единую сверхячейку террористическую, будут представлять какую-то еще большую угрозу, чем было ранее?
Ну, вы знаете, я не верю. Вообще переход количества в качество. Если, конечно, будут объединяться эти банд, формирования, назовем все своими именами, значит, это когда уже станут вот эти организации, ну, там, десятки тысяч людей, все-таки они будут вынуждены жить по другим законам, нежели привыкли жить и полевые командиры, и конкретные вот эти боевики, вот, которые эти законы им не нравятся. А переход количества и качества, он как бы неизбежен. Если их захотят, они делать полномасштабную армию. Значит, потребуются законы, потребуется и коммуникация с внешним миром. А коммуникация с внешним миром, это значит какие-то компромиссы и приближение вообще своих понятий к понятию внешнего мира. По-другому такая вот махина, она, ну, я имею в виду, допустим, какое-то боевое такое формирование, крупное, там больше уже 100 тысяч, что превращается уже в структуру государственную, оно просто не имеет никаких шансов на существование. И мне кажется, ничего у них не получится превратиться, кроме как действительно превратить Афганистан, все опасно, вот в такой плацдарм, где будут массы вот этих бесконтрольных, самостийных полевых командиров со своими бандами, своими ежеминутными интересами, но которые практически никем не будут управляться и будут использоваться, конечно, спецслужбами.
Андрей Витальевич, уточняющий вопрос. Вот смотрите, талибы изначально обещали одно, без крови, значит, войти в Кабул и другие города. Кровь мы видели, жертвы среди мирного населения и так далее. Еще и помогали другие, так сказать, американские товарищи, мирных жителей лишали жизни. Я это к тому, что можно ли талибам верить? Опять же, они вот обещали войти и в Паншер, мирно решать проблемы, но мирно не получается. Вообще, в этой связи элемент доверия талибам, которые, кстати говоря, обещали не вторгаться в государства Средней Азии, как мы помним, пару недель назад. Можно ли им вот в этом смысле вот так вот глобально верить?
Ну, вот часто, знаете, мы слышим фразу «Восток – дело тонкое». Мы ее слышим, но как вот люди с другой ментальностью, я имею в виду россиян, кто проживает на территории России, кто обрусел уже даже, будучи другой национальности, мы не понимаем ее всей глубины. Все-таки есть понятие и восточные хитрости. Вот то, что сказал про Восток, конечно, верить можно, как и говорят на Востоке, на Аллаха надейся, но верблюда привязывает. Так и тут. Знаете, верить не надо, надо понимать, что они поступят так, как ему выгодно. Ну, в принципе, так же, как и с другими так называемыми партнерами, с нашими, надо понимать, что у них есть свои интересы, и если интересы это будут совпадать с их ранее данными обещаниями, они эти обещания выполнены. Будут если выполнять. Же нет, конечно, они...
Андрей Витальевич, благодарим за беседу, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса, был с нами на связи. Надо сказать, что, естественно, и Россия тоже реагирует на происходящее в Афганистане, вот в том числе Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, сказал, что страны Запада, которые несут ответственность за происходящее в Афганистане, должны оказать помощь в оккупировании миграционных потоков. В общем, все это время, да, 20 лет, она говорит, бесконтрольно страны Запада экспериментировали в Афганистане, и вот теперь они задолжали этой стране, ну и, собственно говоря, просто так сделать вид, что они быстро собрали вещи, ушли, и тут больше они ни при чем, мол того, у них не получится.
Совершенно не получится. Другое дело, что вот европейские товарищи, например, Евросовет фиксирует, что хаотичный уход из Афганистана, ну, в смысле американских военных, заставляет Евросоюз ускорить работу по обороне. То есть, смотри, да, 20 лет они ничего не делали, но сейчас, знаешь, там, да, стыдливо пытаются прикрыться каким-то, я не знаю, заборчиком, там, а чем-то еще поднакрыться, чтобы стало безопаснее, не знаю, они чувствовали себя более защищенными. Но с Россией, опять же, они работать не хотят по стратегической безопасности, да, формат G20 без России. А саммит G20 по Афганистану на следующей неделе, как сообщил итальянец Марио Драги, это тоже важные нюансы, очень важные.
С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
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 Борис Васильевич, вернемся все-таки к Паншеру. Очень важно услышать именно вашу оценку происходящего. Сообщается, что вот в ближайшие часы, буквально в ночь на пятницу, Талибан, запрещенное в России террористическое движение, организация, готовит мощное наступление на повстанцев. Таким образом, что ожидает, собственно, последняя не сдавшаяся талибам провинция? Что ее ожидает?
Да, действительно, Талибан обещает мощное наступление и подавление вот этого оппозиционного движения в Паншере. Но здесь надо говорить, во-первых, о том, что у Талибана действительно есть и вооруженные группировки, и оружие, в том числе оставленное американцами, достаточно его применить в районе Паншера.
Я думал, простите, вы скажете, говорят, достаточно заботливо оставлены американцами.
Да, совершенно верно. Вот. Но ведь здесь надо говорить еще и о том, что Паншерское ущелье – это достаточно сложный для проведения боевых действий регион. Я напомню, что там и советские войска, которые когда-то были в Афганистане вместе с просоветскими деятелями Афганистана, пытались подавить вот это движение джихада против уже просоветского правительства Афганистана. Именно вот в Паншерском ущелье были также основные опорные пункты вот этих джихадистов. И этого сделать почти не удалось, так скажем. Поэтому я не думаю, что вот это наступление талибов будет завершено полным разгромом оппозиционного движения в Паншере. Это достаточно сложно сделать. Здесь и рельеф местности, и то, что это район, который населен теми людьми, которые поддерживают это оппозиционное движение, таджики, другие национальности.
98%, которые населяют именно эту провинцию, кстати говоря.
Да, это не пуштуны, которые в массовом количестве поддерживают Талибан. Поэтому я не думаю, что вот эти заявления Талибана, они будут реализованы так быстро, как хотелось бы руководству Талибана. Но здесь надо иметь в виду еще и то, что наряду вот с этим оппозиционным движением в Паншере есть и другие, более радикальные группировки. Это и ИГИЛ, это и Аль-Каида, это и другие радикальные группировки, Хизб-ат-Тахрир.
Также запрещенные в России, которые уже, кстати говоря, объявили о готовности, да, простите мне вот это вольное русское слово, слиться воедино, да, наверное, справедливо будет сказать, с Талибаном?
Ну, наверное,
у них теперь общие интересы, да, получается? И кто это все курирует, кстати говоря? Учитывая, одного из лидеров нынешнего Талибана, который получил пост министра иностранных дел, да, выпускали из пакистанской тюрьмы ровно при поддержке и содействии американской страны.
Да, действительно, но это, так скажем, неоднозначные вопросы. Во-первых, то, что американцы ушли, и вот многие обозреватели это определяют как бегство, провал. Да, это действительно так, но вот насколько подтверждают и другие эксперты информации, что разведсеть, созданная американцами, она осталась. То есть те люди, так скажем, спящие ячейки, проамериканские, они также остались. И вот эта агентура, которая работала в том числе и в контакте с более радикальными группировками, работала американская агентура, проамериканская агентура против и России, Китая, Ирана и вот этих среднеазиатских государств, союзников России. Это все осталось. И в некотором плане даже есть такое мнение, что первая, так скажем, идея американского руководства, которая завершилась уходом из Афганистана, была то, что в какой-то мере поставить Талибан взамен американцев, которые также действовали против России, Китая и Ирана. Но вот это вот пока не получается, но вот это направление политики США, оно будет продвигаться, это безусловно. И есть те силы и в Талибане, и в других группировках, которые имели контакты с американскими спецслужбами. И поэтому здесь говорить можно и вот о таком, так скажем, направлении или нюансе американской политики. И это, в общем-то, соответствует и реалии, ведь оставленное огромное количество оружия американцами, как вы правильно сказали, так любезно оставленное, это тоже говорит об этом. Но, опять же, здесь множество вот таких вот вопросов. Во-первых, ну, если мы опять подойдем к этому вот планируемому наступлению в Паншере, то в Талибане есть и другие, так скажем, течения, более радикальные, менее радикальные.
То есть те, кто представляет еще большую угрозу?
Которые представляют, так скажем, большую угрозу для эскалации конфликта. Uh-huh. И само движение Талибана, оно неоднородно. Есть полевые командиры, которые полностью поддерживают нынешнее руководство. Есть полевые командиры, которые более, так скажем, автономные. Это все, на мой взгляд, я опять же вот к этой мысли склоняюсь, что навряд ли вот это объявленное наступление мощное Талибана приведет к полному подавлению оппозиционного движения в Паншере.
Борис Васильевич, вот смотрите, до этого талибы, да, уже захватили очень многие провинции, и после того, как они пришли в эти провинции, не менее 27 средств массовой информации, они прекратили работу в афганских, собственно говоря, городах. 9 телеканалов, 11 радиостанций, 7 печатных изданий закрылись из-за политических изменений в Афганистане, ну, из-за тех финансовых проблем, которые тоже возникли в этой стране. Завтра нам обещали объявить окончательное правительство новое афганское, да, кто будет туда входить. Как будет вообще происходить, ну, какая будет жизнь в Афганистане после завтрашних объявлений?
Жизнь в Афганистане, как заявляли идеологи талибанского движения, и, собственно, это соответствует вот тому понятию об исламском государстве, о котором говорят идеологи политического ислама, должна будет соответствовать шариату, канонам Корана. И вот эта новая жизнь, она должна будет привести, опять же, по риторике руководство Талибана, к улучшению жизни, к процветанию Афганистана. Но эти вот заявления, направленные на мировое сообщества. Это одно. Но если будет реализована вот эта программа исламского государства, то есть жизнь полностью в соответствии с шариатом и с другими канонами Корана...
Но вещают-то будет... они об этом в Твиттере, понимаете, а 27 СМИ закрылись, и не просто так. Я вот о чем, связывая сказанное моей коллегой Татьяной.
Да, совершенно верно. Но...
Твиттер и шариат — это тоже очень хорошо, современно. Кстати, извините, пожалуйста, у нас полминутки. Хибатулла Ахундзада, да, фаворитом является на пост главы Кабмина Афганистана. Это действительно вот такой безальтернативный товарищ?
Пока да, пока это лидер Талибана, и пока действительно он олицетворяет руководство Талибана.
Главный
лидер,
кандидат.
Лидера Талибана, как бы...
Борис Васильевич, к сожалению, время в эфире ограничено, поэтому мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Борис Долгов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, был с нами на связи. Впереди выпуск новостей, небольшая пауза, и далее мы вернемся в студию, продолжим обсуждать последние новости, связанные с Афганистаном.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия, Ольга Дубровина. Здравствуйте. Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул, если запрещенное в России движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, обеспечит безопасность и соблюдение прав человека. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, в Афганистане новая реальность, нравится это или нет. Если Евросоюз хочет играть какую-то роль, а он должен это делать, нужно действовать быстро, добавил дипломат. Белоруссия с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросу нелегальной миграции, но получает отказ, заявил глава МИД республики Владимир Макей. По его словам, страна вынуждена в условиях санкций бросать ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление пограничной безопасности. Минск призывает европейские государства соблюдать свои международные обязательства, под которыми они подписывались. Литва, Латвия и Польша в последнее время заявляют о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство страны и премьер-министра за отказ от европейской макроэкономической помощи в размере 75 миллионов евро. По словам политика, если бы не помощь партнеров, было бы очень сложно перенести экономический кризис, вызванный пандемией, и сохранить стабильность. Экономический аргумент правительства о том, что данное решение вызвано необходимостью сократить внешний долг, не поддается анализу, заявила Зурабишвили на брифинге. В Вашингтоне также удивлены решением Грузии отказаться от кредита Евросоюза, сообщила сегодня посол США в Тбилиси Келли Дегнан. Новые ограничения по коронавирусу, которые вводятся в Турции, не распространяются на иностранных туристов, сообщили РИА Новости в МВД Республики. Однако в ведомстве отметили, что требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции. 6 сентября невакцинированные и не переболевшие граждане должны предъявлять отрицательные ПЦР-тесты для доступа на концерты, в кинозалы и театры, а также для совершения междугородних поездок на самолетах, автобусах и поездах. Госучреждение культуры Москвы можно будет посетить бесплатно в дни празднования Дня города 11 и 12 сентября. Для этого необходима предварительная регистрация, сообщает столичный департамент культуры на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что руководителям учреждений поручено обеспечить соблюдение норм безопасности и санитарных требований в связи с коронавирусом. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения – делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать последние новости, связанные с Афганистаном. И, собственно говоря, какое главное сообщение сегодняшнего дня? Это наступление, которое готовится в последнюю неподконтрольную Талибану, запрещенному на территории России, запрещенной группировке на территории России. Готовится атака на провинцию Паншер. Но здесь еще что важно? Конечно же, реакция России на происходящее в стране.
Совершенно верно. Наступление готовится, серьезные силы стянуты, информация противоречивая о жертвах и о занятых КПП как с одной стороны, так и с другой стороны. Мы об этом уже тоже сказали. Еще раз повторим для тех, кто прямо сейчас подключился к нашему эфиру. Весьма важна реакция Москвы. Кремль заявил очень принципиально важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин затронет тему Афганистана в выступлении на Восточном экономическом форуме, который состоится в пятницу. Это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена. Заявление российского МИДа тоже представляет важную ценность. Я процитирую: глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена быть посредником между Талибаном, запрещенной в России террористической организации, и другими силами в Афганистане. Но при этом, как заметил дипломат, нужно договариваться о создании инклюзивного переходного правительства. Все стороны, как заметил Лавров, заинтересованы в том, чтобы талибы и этнические, и политические деятели Афганистана договорились между собой. Сергей Викторович сказал, что за это также выступают западные страны, Китай и центральноазиатские государства. Ну и как ты уже упомянул чуть ранее...
Про Марию Захарову, которая тоже сказала, да, что ответственность за происходящее в стране в Афганистане лежит на странах Запада, которые 20 лет присутствовали, собственно говоря, на этой территории, проводили некие эксперименты, назовем это так, некую деятельность, и вот теперь просто так взять, уйти, при этом бросив оружие, как мы уже тоже сегодня подчеркивали, не получится.
Да, совершенно верно. Мария Захарова также добавила, что Москва отмечает сигналы новых властей Афганистана на налаживание внешних контактов. Это демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связи с международным сообществом. Еще очень важный момент. Госпожа Захарова отметила, что Москва прорабатывает возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи. Но тут очень...
Главное, чтобы эта помощь дошла до нужных рук.
Да, вот. До адресатов, да, что называется. И опять же, вопрос статуса аэропорта Кабула. Я думаю, что, честно говоря, не скоро туда будут летать международные рейсы, как по линии дипломатии.
Вопрос безопасности.
Вопрос упирается в то, что сейчас этот аэропорт контролирует силы турецкие, силы катарские. И вот Катар заявил, МИД Катара, о том, что вторая группа экспертов готова, значит, прилететь, проинспектировать состояние безопасности. Ну, наверное, правильно бы сказать, масштаб разрушений аэропорта Кабула.
Предлагаю послушать еще одно экспертное мнение. С нами на связи кандидат исторических наук, публицист Станислав Хатунцев. Станислав Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Но, разумеется, мы сейчас уже, собственно, рассказали о многом, что происходит прямо сейчас. Вопрос к вам: откликнется ли Запад на призыв Москвы к выстраиванию гуманитарных контактов с новыми властями Афганистана, потому как жертв разрушений колоссальное количество?
Ну, я думаю, что Запад не будет во внутренние дела Афганистана, не будет в них участвовать активно, потому что вот мы видим, активная фаза кончилась. Думаю, что Запад не будет ни помогать активно талибам, ни их противникам, то есть как-то вот будет находиться в позиции наблюдателя больше всего. Хотя определенная склонность к сотрудничеству с талибами определенно просматривается. Вот, например, помним, мы в Кабульском аэропорту прогремел взрыв, Исламское государство взяло на себя ответственность, и на следующий день, там пара дней, американцы ударили, вот взорвали автомобиль вот с начиненной взрывчаткой, вот который принадлежал ИГИЛу. Так что вот, может быть, даже вот в этом смысле...
Станислав Витальевич, вы знаете, да? Я прошу прощения, что вас перебью, но вот я все равно, сколько бы мы ни обсуждали из эфира в эфир, не очень себе представляю эту картинку, как все-таки можно вот так вот взять и начать дружить с талибами и начать с ними взаимодействовать в плане, да, дипломатии, если мы здесь говорим. Потому что, ну вот что, спустя время будут точно так же какие-то встречи, мы будем фотографировать, значит, видите фотографии, как вот Путин с Байденом встретился, а теперь Путин встретился, вот с неким представителем нового правительства. Или теперь представители талибов будут участвовать, там, не знаю, в Большой Семерке, в Большой Двадцатке, в каких-нибудь съездах. То есть как это все-таки вам видится, если это возможно?
Нет, ну об этом речи, конечно, нет и быть не может. Никакие официальные встречи Байдена с главой Исламского Эмирата Афганистана или там каких-то официальных лиц высокопоставленных нет. Но на уровне спецслужб, разведок, каких-то военных органов, может быть, гуманитарных каких-то миссий. Вот тут вот да, так сказать, достаточно негласно или вообще негласно. Вот такие вот закулисные контакты, это совершенно, и в общем-то это, я бы даже сказал, нормально для международной практики, реальной, не той, которая декларируется пропагандистами, вот, которая в официальных СМИ освещается.
Челночная дипломатия.
Ну, что-то не совсем, все-таки челночная
дипломатия. Через третьи страны, правильно, через посредников же.
Нет, могут быть и прямо представитель ЦРУ, и представитель, например, какой-нибудь спецслужбы Талибана.
Ну, не первые лица, скажем так, хорошо?
Нет.
Скажите, пожалуйста, вот мы ожидаем в пятницу выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Точнее, будет сказать так, что тема настолько серьезная, что вряд ли глава российского государства ее обойдет,
сообщил такой анонс
пресс-секретарь,
есть, по крайней мере,
да, Дмитрий Песков. Каких сигналов ждать из речи Путина?
Ну, я думаю, что официальная позиция Российской Федерации, она уже вполне себе озвучена. Лавров озвучил, и многие другие. Так сказать, она, видно, благожелательна по отношению к талибам. Вот, питают надежды определенные на талибов. Но я скажу, что, в общем-то, определенные надежды по отношению к талибам испытывают все. Это и ближайшие соседи. И про Пакистан не говорю, потому что афганские талибы, они с Пакистаном очень сильно аффилированы. Это по определению. Но Китай, даже Иран, вот с которым в 98-м году талибы едва не начали войну. Вот эти два фундаменталистских режима могли сцепиться. Может быть, вы помните эпизод, Мазари-Шериф взяли в 98-м году, и 9 иранских дипломатов талибы убили. И уже вот-вот-вот была готова начаться война между вот этими двумя фундаменталистскими силами, но обошлось. Но после американского вторжения, да, вмешательства в Афганистан, вот постепенно связи были налажены, талибы, как антиамериканская сила, нашли язык общий более-менее с Ираном, но это, так сказать, в частности. И Индия тоже абсолютно не мусульманская страна, индийцы тоже, вот, Нью-Дели тоже определенные надежды испытывает. Ну и, в общем-то, и Запад как-то махнул рукой. Ну, я уже не говорю о том, что официально велись переговоры о выходе американских войск. И, кстати говоря, на уровне очень высокий очень уровень договаривающихся сторон. Я имею в виду Запад, со стороны Запада. Поэтому вот так.
Здесь, знаете, хочется еще вернуться к одному важному заявлению, которое мы тоже сегодня уже в эфире упомянули, Дмитрия Пескова. Он говорит, важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористов. Но важно, это вот вроде бы, казалось бы, всем понятно, и не только Россия об этом говорит. Но от слов к реальной опасности, к реальным действиям здесь, кто повлиять может в том случае, если вот Афганистан начнет превращаться в то самое прибежище?
Ну, боюсь, что тут повлиять... Ну, во-первых, Китай. Собственно говоря, талибы большие надежды возлагают на то, что Китай придет с инвестициями и поможет, так сказать, экономически Афганистан возродить. Вот это и «Один пояс, один путь», вот этот проект, и другие программы всякие инфраструктурные, добыча полезных ископаемых и так далее, и тому подобное.
А Россия здесь какое место занимает?
Ну, Россия, насколько я знаю, никаких инвестиций в Афганистан не планирует делать. И, в общем-то, правильно, потому что, Ну, и так очень, потому очень, что
ситуация очень,
много,
очень да, непонятная и нестабильная.
У меня один вопрос, который, пользуясь случаем, хочется задать. Куда делся, чуть ли не сказал, краснознаменный афганский маршал Абдул-Рашид Дустум, этнический узбек, и вернется ли в страну, при каких обстоятельствах, Ашраф Гани, который сбежал с деньгами, как говорят? Что они будут планировать? Какую-то реставрацию, я не знаю, там?
Ну, что касается
правительства в изгнании, в Лондоне, например.
Понятно. Ну, что касается Гани, то история эпическое его бегство. Понятно, бежал он не для того, чтобы возвращаться.
И, в общем, не никто... ждем возврата.
Не-не-не-не-не. Он прекрасно знает о судьбе Наджибулы. Угу. Я думаю, помнит ее хорошо. Вот. А если начинает забывать, то каждый вечер перед сном, вот, после утренней молитвы, если он, конечно, молится, вот, наверное, вспоминает. И все-таки не безосновательны слухи о том, что он с большими деньгами сбежал. В общем-то, это на уровне слухов, но как-то это скорее подтверждается, чем опровергается. Вот. Это что касается Гани. Может
Станислав,
быть, да,
Станислав Витальевич, буквально 15 секунд остается.
Да, ну а бравый маршал, нет, это Узбекистан, может быть, Турция. Сына он послал по сообщениям вот в Паншер с небольшим отрядом. Но сам маршал, конечно, воевать уже не будет.
Благодарим за беседу. Станислав Хатунцев, кандидат исторических наук и публицист, был с нами на прямой связи.
Спасибо.
Мы будем продолжать следить за новостями из Афганистана и обязательно сообщать в нашем эфире.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул, если запрещенное в России движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, обеспечит безопасность и соблюдение прав человека. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, в Афганистане новая реальность, нравится это или нет. Если Евросоюз хочет играть какую-то роль, а он должен это делать, нужно действовать быстро, добавил дипломат. Белоруссия с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросу нелегальной миграции, но получает отказ, заявил глава МИД республики Владимир Макей. По его словам, страна вынуждена в условиях санкций бросать ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление пограничной безопасности. Минск призывает европейские государства соблюдать свои международные обязательства, под которыми они подписывались. Литва, Латвия и Польша в последнее время заявляют о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство страны и премьер-министра за отказ от европейской макроэкономической помощи в размере 75 миллионов евро. По словам политика, если бы не помощь партнеров, было бы очень сложно перенести экономический кризис, вызванный пандемией, и сохранить стабильность. Экономический аргумент правительства о том, что данное решение вызвано необходимостью сократить внешний долг, не поддается анализу, заявила Зурабишвили на брифинге. В Вашингтоне также удивлены решением Грузии отказаться от кредита Евросоюза, сообщила сегодня посол США в Тбилиси Келли Дегнан. Новые ограничения по коронавирусу, которые вводятся в Турции, не распространяются на иностранных туристов, сообщили РИА Новости в МВД Республики. Однако в ведомстве отметили, что требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции. 6 сентября невакцинированные и не переболевшие граждане должны предъявлять отрицательные ПЦР-тесты для доступа на концерты, в кинозалы и театры, а также для совершения междугородних поездок на самолетах, автобусах и поездах. Госучреждение культуры Москвы можно будет посетить бесплатно в дни празднования Дня города 11 и 12 сентября. Для этого необходима предварительная регистрация, сообщает столичный департамент культуры на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что руководителям учреждений поручено обеспечить соблюдение норм безопасности и санитарных требований в связи с коронавирусом.